можете описать портрет этого человека, Олега Иванникова, что вы о нем узнали, начиная от того, где он родился и как он оказался на Украине, и что он делает сейчас, каким он предстает по результатам этого расследования?
Вкратце. Иванников родился в военной семье на территории ГДР, там, где была расположена российская военная база. Его отец тоже достаточно высокопоставленный военный из военной авиации. Он, я имею в виду Олег Иванников, учился в украинской военной академии, затем переехал на юг России, Ростов-на-Дону, где некоторое время жил, и уже в 2006 году он получил свое первое важное задание. Он переехал в Южную Осетию, где вскоре стал министром обороны Южной Осетии, что само по себе интересно, поскольку территория, которую Россия признает независимой, контролировалась, по сути, действующими офицерами ГРУ. Очень важен этот период еще и потому, что 2007 год был периодом эскалации перед российско-грузинской войной. В каком-то смысле наше расследование подтверждает грузинскую гипотезу о том, что Россия сама провоцировала эскалацию накануне войны и должна как минимум нести часть ответственности за нее. Потому что это довольно странное совпадение. Высокопоставленный офицер ГРУ каждый раз появляется на территории другого государства ровно перед тем, как там, или в момент, когда там начинается военный конфликт. То есть, очевидным образом, Кремль как минимум знал о том, что грядет какая-то эскалация и хотел иметь там своего человека. Вот до 2008 года Иванников служил на территории Грузии, в Южной Осетии, после чего он официально ушел в отставку, при этом незадолго до этого его повысили, то есть, вернее, одновременно с тем, как он ушел с поста, его повысили до генерал-лейтенанта. Но, как мы понимаем, эта отставка была не настоящей, точно так же, как и с Николаем Федоровичем Ткачевым, потому что наше расследование показало, что еще в прошлом году он работал с территории штаб-квартиры ГРУ. Ну, по крайней мере, ну, можно предположить, что он случайно туда зашел, но люди, которые просто случайно заходят в офис, они на этот адрес не заказывают что-то в интернет-магазине, да, то есть можно предположить, что он там бывал постоянно. Ну, и кроме того, мы знаем, что он периодически бывает на службу, потому что мы звонили ему. И вот буквально сегодня его супруга ответила нам, что он не в Москве, она сейчас не может связаться с ним, что он на работе. И мы можем предположить, что это за задание, поскольку, как мы выяснили, он непосредственно связан с... Он командовал группой Вагнера в Украине, и можно предположить, что он сейчас находится там же, где и группа Вагнера, но уже не в Украине. Кроме того, из того, что мы о нем знаем, мы примерно представляем его взгляды, поскольку он написал кандидатскую диссертацию сразу после того, как покинул территорию Грузии, и она просто пестрит цитатами из Дугина и в целом вот показывает, как Россия должна действовать, а главная идея в том, что Россия должна восстать в этой информационной войне против Запада, и это надо делать в том числе с активным участием сотрудников спецслужб. Идеология противостояния Западу – это то, что там видно на каждой странице в диссертации. И с Ткачевым, на самом деле, то же самое. В своих интервью Ткачев тоже явно разделяет эту точку зрения о том, что Россия окружена врагами, что нам надо противостоять, что США главный среди этих врагов. Это, в принципе, достаточно, наверное, свойственно всем людям, которые служат в ГРУ, иначе бы они там не служили. Но так или иначе, мы видим, что как бы их взгляды совпадают с их заданиями, которые они выполняют.
И резюме по расследованию. Насколько, по вашему мнению, оно приближает нас к установлению стороны, ответственной за катастрофу Боинга MH17? В какой степени оно является в данном случае решающим или шагом, или насколько оно важно для общего процесса, общего расследования, которое еще продолжается?
Мне кажется, это расследование сняло все вопросы. В принципе, я думаю, ни для кого не было секретом, что российские вооруженные силы участвуют в конфликте в Украине. Ни для кого не было секретом, что БУК был сбит на территории сепаратистов силами, как минимум, поддерживаемой России. То есть, как бы, эта часть была достаточно очевидной. Что нового мы видим в этом расследовании, это то, что мы видим, что людьми, непосредственно руководившими и операцией на территории ЛНР, и поставкой тяжелого вооружения в ЛНР, были люди из ГРУ, то есть люди из Министерства обороны. Министерство обороны напрямую подчиняется Верховному Главнокомандующему, То есть здесь нет уже никаких сомнений в том, что Владимир Путин не просто был в курсе того, что происходит, но и отдавал прямые указания, потому что, ну, как вы понимаете, Министерство обороны не может перевозить на территорию другого государства тяжелое вооружение без согласования этого с Верховным главнокомандующим.